если мы воюем, вы войско нам поставляете, а если вы воюете, то вы воюете. Или, послушайте, а может быть, вы чем договариваться с поляками, лучше со шведами договоритесь? С Рюриком-то договорились когда-то, и чё? Ну, шведы такие, ха!
Почему бы нет?
Почему бы нет? То есть, ну, по крайней мере, есть чего начать диалог. Плюс постоянные набеги крымских татар. Пушки его, а порох и ядра ваши, а у вас, дорогой король, деньги на это кончились. Поэтому ты не изложишь, мы тебе объявляем войну, дорогой король, которая продолжилась 3 года.
Это было не так?
Нет, скорее всего, не так. Скорее всего, к этому времени подобная практика уже имела место.
А вы, говорят, ты, кстати, царь-то не настоящий. А настоящий царь теперь буду я.
Сим повелеваю подписаться и ставить богомерзкие лайки. Кто не поставит и не подпишется, повелю в батаги.
Я вас категорически приветствую, Клемсон.
Добрый день. Всем привет.
Долгожданное продолжение.
Смута, часть вторая. В прошлый раз мы поговорили об экономико-политических предпосылках, он и у нас. Но, как мы помним, там же была вторая сторона, горячо участвовавшая во всех процессах, а именно Речь Посполита. Союзное конфедеративное государство Польши и Литвы, которое присутствовала в оной смуте с самого начала до самого конца в том или ином виде. Поэтому нужно поговорить обязательно об этой стороне и назовем это дело «Русская смута. Польский взгляд». Ну или речь посполитский взгляд, вроде некрасиво, наверное, все-таки польский, скажем, для простоты. Дело в том, что у нас так получилось по понятным причинам. Польша считается каким-то беспринципным агрессором, интервентом, короче, чем-то вот очень плохим, без чего смуты бы не получилось ни в коем случае. Да. И вот там мы с поляками наконец схватились очередной раз.
С проклятыми оккупантами.
Да, с проклятыми оккупантами. Всех победили в итоге. Очень сильно не сразу, но тем не менее, всех победили. Но это очень-очень-очень сильно упрощенный взгляд, который был сформирован только в национально-романтической историографии, по большому счету, в 19 веке. Потому что только что была гроза 12-го года, когда поляки, коварно отложившиеся от Российской империи, вместе с войском 12 языцах атаковали Россию и даже вошли в Москву опять. А всего 200 лет прошло. 1612-й, 1812-й. Вот оно. И вот оно опять. Кстати, чтобы не обижать зря нашу собственную, тогда очень слабую историографию, нужно то же самое сказать и о польской, потому что поляки, которые шли на Москву вместе с Наполеоном Первым, они вдруг вспомнили, что же 200 лет назад уже было все. То есть, мы по новой, получается.
Только сейчас до конца доведут.
Да. Вот теперь уже хорошо, лучше гораздо будет.
Да.
И поэтому все это было и до сих пор остается окрашено в совершенно неверно понимаемые, в первую очередь, националистические тона, каковых просто не могло быть в 17 веке в силу отсутствия политической нации, каковая в Польше, которая имела очень слабый капиталистический в то время буржуазный градиент, только-только начинала складываться, а у нас даже еще и не начинала, потому что мы оставались в полной мере феодальной страной. Там самое главное, чей ты подданный, то есть кому дань платишь.
И религия.
Оно намертво было привязано. В то время уже точно совершенно. Викингам, например, было более-менее все равно, кто там в кого верит. Дань важна. Религия не очень. Потому что если ты, например, мусульманин и платишь дань православному царю, ну да, конечно, ты подданный, но все-таки ну, не совсем тот. Лучше бы тебе быть православным, потому что таким образом ты подтверждаешь легитимность собственной дани единственным способом, который тогда был возможен. Религиозным ты платишь дань, потому что так это Бог указал. А если ты иноверец, значит, ты платишь, потому что ты хочешь. А может быть, ты перехочешь. Но вдруг такое произойдет. Ты же никак не связан с нами религиозными установками. То есть тебе придется силой опять заставлять. А зачем это нужно? Лучше, чтобы вы все были единоверцы. Так вот, это националистическое представление о Польше как о просто Речи Посполитой, долго говорить, я просто говорю Польша. Для простоты. Я знаю, что это такое и что это не одно и то же. Польша и Речь Посполитая. И вы, наверное, тоже знаете. Представление о Польше как просто об интервентах и оккупантах, русофобах.
Угу.
Это очень упрощенное до искажения представление, даже не понимание, а именно представление о происходивших тогда процессах. Потому что, забегая вперед, нельзя забывать о посольствах, которые ходили в Польшу до смуты всякой, где разрабатывались, неудачно, правда, но разрабатывались принципы объединения двух стран в одну конфедерацию.
Хм.
Ходили эти посольства из Польши к нам, от нас в Польшу, просто потому что сосед. А как Дмитрий Юрьевич неоднократно говорил, с женой развестись можно, а с соседом не выйдет.
Никак.
Он вот тут жил и дальше будет жить.
Поэтому надо налаживать связи, контакты и всякое такое.
Да, тем более, что рядом же была восходящая звезда Европы северная, Швеция, которая могла и доставила в итоге проблем всем окружающим. Поэтому стоял острый вопрос, с кем против кого дружить-то будем. Потому что, например, против Швеции чуть-чуть непонятно, а вообще вывезет ли отдельно Речь Посполитая или отдельно Россия. Может, все вместе как-то будем дружить против Швеции? А чтобы дружить плотно, может быть, союза мало? Тем более у нас, ну, опять же, ни для кого не секрет, только что прошла тяжелейшая война против Речи Посполитой, Литвы, потом Польши, потом Речи Посполитой, потом Швеции, Дании, включившейся туда, которую мы знаем под комплексным названием «Ливонская война». На самом деле, Ливонские войны или войны за Ливонское наследство, которые велись 20 лет при Иоанне Грозном.
Угу.
Получилось-то очень сильно не здорово. То есть, мы думали, что мы ее выиграли. У нас не было ни одного вообще какого-нибудь представления официального, которое бы говорило, что войну мы проиграли. Мы ее выиграли в нашем представлении. Поляки, конечно, считали, что они ее выиграли.
Но.
Там проиграли только ливонцы, по факту, потому что их просто не стало.
Обратите внимание на карту. Вот тут видно стрелками чрезвычайно показательно распространение с одной стороны русской экспансии, с другой стороны экспансии Речи Посполитой. Если на Западе России Речь Посполитая, ну, тогда еще не Речь Посполитая, а Литва, а потом Польша, схватились за ливонское наследство, и там у нас, прямо скажем, все было очень непросто. Как мы помним, из-за дипломатических просчетов мы оказались в условиях войны даже не на два фронта, а на четыре. То на Востоке, напротив, в XVI веке расширение шло более чем уверенно. Присоединили Казанское ханство, Астраханское ханство, то есть все течение Волги оказалось в русских руках вместе с выгоднейшей волжской торговлей. И таким образом открылась дорога дальше, к Сибири. То есть стало возможно расширяться еще больше и больше и больше. С одной стороны, с другой стороны, у нас в южном нашем подбрюшье всегда находилась угроза – Крымское ханство. Каковое можно было применить против нас, ну или не применять. То есть это средство шантажа, очень эффективное, которое отъедало, ну, от трети до двух третей вообще усилия русской армии постоянно. Потому что никакие польские, литовские магнаты, короли никогда даже и не думали идти на Москву. Они отлично знали, что не дойдут. А крымские татары и думали, и доходили. И даже один раз ее сожгли непосредственно во времена правления Ивана Грозного. То есть были сложности, были успехи, были сдерживающие факторы. И вопрос, схватится Речь Посполитая с Россией за гегемонию в Восточной Европе, был только вопросом времени. То есть, кто конкретно будет концентрировать эти земли в своих руках? Россия с центром в Москве или Речь Посполитая? Ну, понятно, Польша плюс Литва.
Я смотрю, с тех пор мало что изменилось.
При этом, как ты на нее не посмотри, на эту войну, она нанесла настолько чудовищный экономический ущерб, что было, по крайней мере, в части кругов правящего класса понимание, может быть, мы лучше соединимся, чем что если еще раз вот будет такое, вот на такое количество времени, так мы просто кончимся все. Поэтому, повторяюсь, проекты разрабатывались еще при Федоре Ивановиче и при Борисе Годунове.
Угу.
Вдумайтесь.
Да.
Я уж молчу о том, что потом, во время того, что мы теперь называем смутным временем, ну и тогда, кстати, называли, потому что смута – это один из уникальных историографических терминов, который появился прямо в ходе событий описываемых. Потому что что было татаро-монгольское иго, никто не знал, что была эпоха викингов, никто не знал, что была феодальная раздробленность, никто не знал, что была Киевская Русь, никто не знал. А вот смута, все ее прямо так и называли в ходе описываемых событий. Сколько раз выдавали опасные грамоты, чтобы мы доезжали до короля Сигизмунда и разрабатывали принципы конфедеративного совместного государства. Мы сами, это не король Сигизмунд III нам навязывал. Мы приглашали на царство его сына Владислава. Они же нам родственники.
Да.
Чтобы понимали, и у нас в Москве, и у них в Польше. Они точно знали, что Сигизмунд имеет право на Россию, ну или его потомок, имеет право на российский престол, потому что он отчасти Рюрикович. Так и было. Во-первых,
неприятно такое узнавать.
Ну, тут опять же, если мы посмотрим на 17 век, изнутри 17 века это выглядело вообще не так, как сейчас, совсем. Потому что у нас сразу возникают через запятую бытовые аналогии. А да. Чё Сталин Гитлер на царство не пригласил?
Да.
Какая разница, блин?
Да.
Так вот это совершенно не так, потому что Сигизмунд III или его сын Владислав – это даже не отдаленный аналог этого беспринципного оккупанта, который там где-то из-за границы нам грозит грозой. Это просто монарх. Это просто монарх. Если его земский собор признает и митрополит помажет на царство, это все монарх. А какая разница? Повторяюсь, тогда это не вызывало вообще никаких эмоций. Он должен соответствовать желательно двум большим принципам. Желательно, чтобы он был хотя бы немножко Рюрикович.
Угу.
Это важно. Потому что это легитимная единственная династия, которая может быть. И чтобы он был православный. Если соблюдаются два этих базовых принципа, это нам нормальный монарх, совершенно неважно, как он зовут и конкретно откуда он приехал. Потому что все знали, что Рюриковичи приехали из Швеции.
Ни для кого не загадка.
Это была ни для кого не загадка. Причем как для самих Рюриковичей, так и для наших соседей, которые тоже все говорили: послушайте, а может быть, вы чем договариваться с поляками, лучше со шведами договоритесь? С Рюриком-то договорились когда-то. И чё? И опять же, все, кто был причастен, понятно, крестьянам вообще было не до этого, я имею в виду всегда правящий класс, когда я сейчас говорю слово «все», кто какое-то решение принимал, они точно знали генеалогию правящей династии до там 25-го колена. Наизусть, ночью разбуди, тебе расскажут, кто чей родственник. Это была главная задача аристократа – знать такие вещи душеспасительные. И они точно знали, сколько у него славянской крови. У Ивана Грозного, и очень мало. Просто очень мало. Так ведь и у Владислава не больше, ну, может быть, немножко меньше. Ну, какая разница? Всем повторяюсь, тогда в феодальную эпоху было глубоко плевать, откуда монарх взошел на трон. В Англии, извините, немецкий дом до сих пор правит.
Да, для многих открытий.
Ну, какая, собственно, разница? Кто там вами правит?
Я как-то раз зашел под триумфальную арку на площади Этуаль. Ну, а там кругом все увешано римскими доспехами. Думаю, надо же, не западло, откуда корни-то идут, а? А у нас такие битвы про этих злых рюриков, викингов, норманов, тушь и свет. Не может такое. Как же не может?
Ну, правда, конечно, французы, если считают себя галлами, в любую секунду могут сказать, так это не римские доспехи, это римляне у нас подрезали. И будут абсолютно правы, потому что римская паноплия, она гальская. Они ее у кельтов подрезали почти полностью.
Это им не помогло.
А потом творчески переработали и сделали лучше, толще и больше, как это римлянам было свойственно. Но, тем не менее, это первое, что нужно понимать. Второе, опять же, понимать, для чего? Для чистоты восприятия, чтобы нам современные националистические представления не затуманивали трезвость взгляда. Потому что процессы многофакторные и адски сложно, если мы туда приплетем какие-то современные понятия, мы вообще окончательно запутаемся, мы ничего там не разгребем. Второе. Поляки хотели завоевать Россию. Не хотели. Нет, не хотели. Потому что тогда это было просто нереально сделать физически. Как Россия никогда не хотела завоевать ни Польшу, ни Литву. Потому что, опять же, все понимали, что и Польшу с Литвой, которая чисто размерно меньше, наших материальных ресурсов не хватит, чтобы это завоевать и удержать. Это невозможно. Один раз у шведов получилось почти целиком завоевать Польшу во время потопа, когда польское государство, ну, именно государство, практически приказало долго жить, наступил развал и их собственное смутное время. Ну, шведы такие: «Ха!
Почему бы нет?
Почему бы нет?» И что, ничего не получилось, потому что у Швеции точно так же не могло хватить даже теоретически ресурсов для того, чтобы переварить такую территорию. Потому что что такое армии того времени? 30 тысяч – это много. То, что больше 30 тысяч – это прям какие-то уже уникальные случаи, которые требуют общегосударственных чудовищных усилий, когда у вас профессиональных военных там 40-45 тысяч выходит в поход, может быть, даже не в одном направлении, но это очень-очень-очень большие силы, это тяжело. А что такое в масштабах даже тогдашней России? Хорошо, давайте 50 тысяч. Они же там просто пропадут. Ну, там, вот их просто видно не будет. Если местное население захочет их просто перебить, оно их обязательно перебьет.
Так бывало.
Так бывало. Поэтому нужно будет держать очень крупные контингенты в зависимости от размеров поселения контролируемого, там от 500 до нескольких тысяч человек, которых, ну что, на много их хватит этих контингентов? На 10 городов? На 15? И что это? Опять же, завоевать невозможно. Можно захватить, но удержать территорию вы не сможете. Поэтому главным вообще модусом, который был у Речи Посполитской стороны, это было поставление там собственного царя и собственной династии. Соединение всех территорий в конфедерацию, чтобы было государство Польши, Руси и Литвы. Вот это они очень хотели. Другое дело, что форма этой конфедерации всем польским правящим обществом одинаково не воспринималась. Там, по сути дела, было несколько течений основных, из которых первое и главное говорило: нам это вообще нафиг не надо, мы не хотим туда лезть. Если будет война, ну, в конце концов, мы что-то все феодалы, у нас такая профессия, ну, повоюем еще. И что, первый раз, что ли? Литва вон с Русью, опять же, с Ольгерда воюет с 70-х годов 14 века, почти непрерывно. Ну, к чему это привело? Ну, граница двигается на 100 километров туда-сюда, и что? Это просто очень сильно дешевле, чем разгребать проблемы вот всей этой территории. Кстати, в итоге из-за позиции короля Сигизмунда III по поводу русских вопросов, в том числе по поводу русских вопросов, начнется рокош. Сандомирский рокош или рокош Зебжидовского, который продлится с Николая Зебжидовского, краковского воевода, который продлится с 1606 по 1609 год. То есть у них там своя была смута 3 года. При этом с натурально боевыми действиями внутри страны. В Литве долгое время правили Гедиминовичи, которые были родственниками Рюриковичей, из которых потом в конце концов получился Владислав Егейло, внук Ульяни Тверской, который, то есть тоже Рюриковичи, который стал королем Польши. А так как Гедиминовичи владели этими землями очень долго, многими из них с 13 века, причем как они владели, большинство этих земель добровольно ушло под их руку. Их даже никто и не завоевывал. Не все, многие из них. Значит, что, это Литва, а никакая не Русь. И нужно бы это вернуть в состав Литвы. Вот это они собирались, да, Смоленщину и северские земли они собирались вернуть. А все остальное должно было быть просто соединено в одной конфедерации. Но какой? Ведь конфедерация же бывает совершенно разная. Потому что как только русская земля окажется в составе конфедерации, это значит, что вы получите на свою шею всю аристократию Руси вместе с царской династией, вместе с боярами, князьями, дворянами, детьми боярскими, у которых есть а – права и б – проблемы. И, собственно, что с этим делать, потому что вы сразу получите условно плюс 35% этой самой аристократии. Вот у вас было 100, а останется 135. И они все захотят себе чего-то. Обязательно захотят. Потому что какой иначе смысл соединяться-то? Мы же соединяемся ради чего? Ради того, это понятно было даже уже тогда в Польше, что это возможно только при согласии известных кругов у нас на Руси. То есть соединение возможно только так и никак по-другому. Как только вы соединитесь, они потребуют своих прав. А какие у них права?
И а что они могут захотеть-то наши?
Вот захотели. Говорю, какие у них права?
Да.
А они же соединяются с Польшей, Литвой в одну конфедерацию. Да. А там выбирают короля. Они захотят выбирать короля, чтобы поставить туда своего короля, который будет учитывать их интересы.
И все будет плохо для них.
А черт его знает, все будет ли плохо. Точно все очень сильно усложнится. Очень сильно. И поэтому часть сеймиков Литвы, например, выступали за равноправную конфедерацию, потому что это родственники, это тоже православные, и поэтому, если мы собираемся соединяться, а в чем проблема, собственно, пускай выбирают, тем более, что там же должна быть на какой-то момент личная уния под одним королем-царем. Поляки говорили ни в коем случае. Такого быть, ну, опять же, не все, большинство польских сеймиков говорило о том, что если, например, какая-нибудь Османская империя или крымские татары нападают на русскую часть конфедерации, мы все впрягаемся, Польша, Литва и Россия вместе, или они сами разбираются. Но опять же, самое выгодное было, что вы разбираетесь сами. Вот если мы воюем, вы войско нам поставляете, а если вы воюете, то вы воюете. Если что, это было абсолютно нормальное явление даже внутри самой Речи Посполитой. Литва воюет, Польша не вмешивается. Польша воюет, литовский сейм говорит, что извините, это же вы там что-то там поссорились. Вот ссорьтесь дальше. Мы вам ни денег, ни войска не дадим. Хотя у них один король.
Угу.
Но это всего лишь личная уния. Решает местное общество.
Угу. Блин, интересно устроено.
Если сейм подпишет, литовский, вписаться за поляков или наоборот, тогда да. Если не подпишет, то извините. Там, как правило, в лучшем случае разрешали набирать добровольцев, кто хочет погулять.
Угу.
Там, из Литвы за поляков или из Польши за Литву, это никому никто запретить-то не может. Почему? Потому что это же шляхта, они свободные. Если у тебя прямо сейчас, например, войны никакой нет, ты можешь спокойно поехать в Литву и там погеройствовать. Пожалуйста.
На другую войну.
Да. Ну, просто, опять же, это явление было относительно массовым. То есть, нельзя сказать, что там приезжал один какой-нибудь пан Михаил Владоевский, дико лютый. Нет. Это было массовое явление. Сотни, иногда тысячи человек выезжали из Литвы в Польшу и, наоборот, добровольцами. Чисто подзаработать.
Угу.
Ну, или чтобы просто не скучать. Как говорил в фильме «Ликвидация чекан», не люблю без дела сидеть. Шли громить беркасы на завоеванных территориях по привычке. И это вызывало, естественно, ожесточеннейшие споры. Вот король Сигизмунд III, он имел в виду, что его сын возглавляет Русь, когда будет старший наследник, не знаю, например, у сына, он возглавит все три страны одновременно. И русское дворянство при сохранении всех личных прав не имеет права выбирать общего правителя. Вот он настаивал вот на вот этой вот форме конфедерации, что мы с вас получаем, вы с нас ничего не получаете. Вот, вот это была главная идея, которая торжествовала на самом верху руководства Речи Посполитой. Это, согласимся, мягко говоря, не завоевание. Как бы это ни выглядело, завоеванием это не является.
Даже не рядом, нет.
А оппозиция Сигизмунду сообщала, что какая разница, вот вы сейчас так решите, а потом ситуация-то поменяется, и они тоже у нас что-то будут выбирать. Обязательно. Просто потому, что начнутся браки между шляхтой у нас и у них. И в любом случае эта шляхта на Руси получит рано или поздно массово равные права. Просто, просто по династическим соображениям. И все. И все ваши запреты, идеи, какие-то пропозиции тут же пойдут прахом. А как вы им запретите? Они же родственники прямые вот этих вот каких-нибудь наших зибжидовских. Они тоже, может быть, теперь зибжидовские, ну или там наоборот. И они имеют равные права просто потому, что они владеют землей у нас. А значит, они будут голосовать и выбирать короля.
Непростая ситуация.
Да, и это было совершенно непонятно вообще для польского общества очень долгое время. Даже когда у нас началась смута в полном смысле слова. Они не хотели массово вписываться во все это. Сигизмунд хотел. А для чего?
А ему зачем?
А ровно потому, что его дядя Карл... Он был шведским королем некоторое время, пока его за неявку на рабочее место не выгнал его собственный дядя Карл, тоже Ваза, и не занял трон. О, Сигизмунд очень хотел вернуть шведский трон. Для чего ему нужны были конкретные военные силы? Ему очень хотелось, чтобы на его стороне безоговорочно в полном составе выступила Русь, Россия. Но пропозиция Сигизмунда 3 августа, она же требовала некоего идеологического обоснования. А как вы будете влиять на всю эту замечательную русскую шляхту? Для чего нужно было получить железное разрешение на территории Руси действия иезуитского ордена, открытие иезуитских коллегиумов и открытие костелов?
Фига себе.
В обязательном порядке. И, конечно, с большим-большим скрипом рассматривался вопрос крещения Владислава в православии. С огромным скрипом. То есть, вроде бы... И можно было бы, но это опять же впоследствии, сначала-то вообще рассматривался вариант самого Сигизмунда, и вот, вот на этом все время спотыкались, потому что наш правящий класс отказывался от всех этих пунктов абсолютно железно, тут не будет ни костелов, ни коллегиумов, ни тем более царя-католика. Это просто невозможно.
Ну, было бы странно, да.
А почему? А ровно потому, что наша православная религия – это политическая декларация того, чтобы независимо, да, пускай в рамках конфедерации, но независимо. А так получится, что у нас двоеверие официально будет, угу. Чего быть не могло ни в коем случае. У нас, конечно, есть мусульмане подданные, которые не перекрещиваются вообще в православии. Но это ж подданное, это не государственная религия, а у нас будет вторая государственная религия. А вот это уже в одной голове вообще не умещалось. Как это? В католиков всех перекрестить? Это невозможно, это бунт будет. Просто народ не будет перекрещиваться в католичество. Перекрестить часть высшего сословия, конечно, получится, однозначно получится, они там сами с удовольствием побегут с деньгами.
Ну, часть.
Часть, да. А другая эта часть, как раз она имеет в виду, что мы крышуем данную территорию и доим данных крестьян, потому что мы защитники православия, они тоже православные. А если они будут католики?
Нафиг вы тут нужны?
Да, нафиг вы такие православные тут будете нужны. И, соответственно, часть доходов будет уплывать. Но опять же всплывал очень неприятный момент динария Святого Петра. Это же папе римскому уделять придется. А это деньги, которые очень не смешные вообще. Конечно, там про десятину, конкретно 10% речь вообще не шла. Угу. Про какой-то процент речь всегда шла, но какой-то процент же гораздо приятнее у себя ставить. У нас тут видит Бог, и так этот процент был не шибко здоровый.
Да, да. Есть куда пристроить.
Это во-первых. Но при этом, во-вторых, правящие круги Речи Посполитой понимали, что война с Россией обязательно будет. Потому что Ливонская война не решила ничего, только раздраконили всех. Потому что вопрос Полоцка, которую мы забрали себе, а потом Стефан Баторий забрал его обратно. Очень важный вопрос. Важный вопрос, собственно, Смоленщины и северских земель. Вот за это за все придется воевать. Тем более, что наши цари всегда декларировали, что все земли Рюриковичей должны находиться у законного представителя династии Рюриковичей, то есть у русского царя. Это декларировалось постоянно. Опять же, тут нужно понимать, что со времен Ивана Третьего, даже не Ивана Грозного IV, а Ивана Третьего, вот этот киевский вопрос, это всегда было средство политического давления на переговорах, а не реальная политическая декларация. То есть, это мы говорили, что давайте мы у вас Киев просто заберем с Черниговым и всем-всем-всем остальным, по самый Днепр, как минимум. Это не потому, что мы реально собирались их забрать, при Иване Грозном это, видимо, всерьез-то не рассматривалось, это потому, что мы пугали, то есть... Вопросы-то всегда стояли, реально я имею в виду вопросы, в перемещении границы, ну хорошо, если на 100 км. И вот кто-нибудь начинает за какого-нибудь села спорить, неизбежно, там у нас сохранились и 16-го, и 17-го века посольские книги, это же просто там из-за вот клочка земли схватывались по месяцам насмерть. Тогда наши выкатывали, а мы вас, давайте Киев просто заберем, оставьте себе это село.
Да.
Нет, погодите.
Давайте разговаривать.
Давайте дальше поговорим. Давайте половину села вам, половину нам. Ну, короче говоря, решали проблемы под давлением Киева. Но этот киевский вопрос оставался. И все понимали, что теоретически, а, средство давления будет, б, у Рюриковичей, у прямой ветви, прав-то больше на все это. Вполне очевидно, это ни для кого не секрет. Ну, просто Литва владеет всем этим уже давно. Там огромные деньги вложены уже по факту. И эта война... Некоторых не пугало, некоторых наоборот. Говорили, что это хорошо. Война – это прекрасно. Давайте будем и дальше воевать. Мы разберемся. Уже один раз разобрались и еще раз разберемся. Мы ж такие все шляхта, посмотрите, у нас такие вусы.
Вусы.
Вусы, у нас там шабля, конь добрый, древо долго, тарч, это все. А другие имели в виду, что война-то может кончиться по-всякому, очень сильно по-всякому, и в нее вписываться опасно, и что Русь – это очень Россия, очень опасный сосед, это тоже уже материально было доказано, то есть было понятно, что нас на кривой козе уже не объедешь, это не 14 век, в 14 веке там все было очень сильно неровно, но это уже конец 16-го, начало 17-го, российская армия доказала свою чудовищную боеспособность и адскую выносливость, плюс
Это потому, что у нас мирная жизнь от военных условий и тогда не сильно отличалась, наверное.
Да, плюс могучий, совершенно один из лучших в Европе, централизованный, что важно, артиллерийский парк, потому что ни у кого такого в Восточной Европе не было. Там были большие артиллерийские парки, но они были разрознены, магнатские парки были, например, а король просто не мог собрать таких ресурсов, чтобы построить себе такие пушки в таком количестве, как могли построить русские цари, сконцентрировав их в одних руках, потому что магнат возьмет и на войну не поедет.
А тут все поедут.
Да, потому что магнат весь со своими замечательными пушками просто не приедет. Такое опять уже бывало не раз. Или приедет, но без пушек. Просто потому, что ты ему субсидию на перевоз пушек не дал. Или, например, вы не договоритесь с ним о порохе. То есть пушки его, а порох и ядра ваши. А у вас, дорогой король, деньги на это кончились.
Здорово.
Поэтому...
Вот это война, вот это я понимаю.
Да, поэтому... Тут все зависит от полководца. Если есть Стефан Баторий, который просто угрозами, запугиванием, пропагандой всех заставил прямо ехать на войну поголовно, то есть тотальная мобилизация, то это одно дело. Но ведь Стефанов Баториев-то на всех-то не напасешься, тоже очевидно.
Штучный.
Тем более, что у нас что? Уже с конца 16 века в полной мере у нас король выборный в Польше. Его выбирает шляхта. Ну, а в первую очередь паны рады, которые этой шляхтой руководят. А значит, у короля нет что полной власти. Он даже по-хорошему наследника-то прямого своего законного утверждать должен на шляхетском сейме.
Как пацаны скажут, так да. И будет. Да?
То есть они его приглашают, захотят убрать, уберут, и все имеют право на рокошь. Если ты недоволен решением короля, а он его продолжает навязывать, ты имеешь законное право на восстание. Тебя даже за это ругать нельзя, потому что ты защищаешь права собственной семьи, собственной земли. И это в самом деле, несмотря на кажущуюся нелепость подобного устройства, но глядя с современных позиций, опять же, как вы вообще так выжили так долго, непонятно. А если мы говорим про феодальную эпоху, это очень прочное и толковое устройство, потому что все точно знают, за что и куда они идут или не идут, и это их ответственное решение. Поэтому, если они идут, то идут до конца. Потому что это вам не приказали, это вы сами решили, если что. Вот ваша подпись, дорогой товарищ.
Однако.
Вы ее сами выдвинули, извольте теперь, чтобы не выглядеть дерьмом в глазах своих соседей и родственников.
Претендуешь?
Соответствуй. Да. Но, конечно, идеологическое обоснование должно быть не только вовне. То есть, как мы это будем декларировать для всех окружающих, как будем соединяться. То есть, ну, например, вот на условии царя-католика и свободы католического вероисповедания. И, что важно, прозелитизма католического, то есть проповеди.
Угу.
Но ведь нужно же было как-то объяснить это еще и своим. А чем мы туда полезем? Ну, вот тут как раз объяснения были не просто похожи на современные, а все современные объяснения напрямую происходят из объяснений того времени.
Интересно.
Напрямую. Потому что в пример всем ставился Иоанн Грозный, который являлся тираном. И тиранством своим он доводил в первую очередь собственное население и, что важно, шляхту. Вот нужно было их всех избавить от тирана. Ну, так как Иван Грозный помер, потом от повторения такого тиранства. Потому что все устройство Российской империи было обозначено несправедливым и тираническим. Так было делать нельзя ни в коем случае с точки зрения поляков. И их задачей было избавить страдающее, пускай православное, но все-таки христианское население от власти тиранства.
Обалдеть. Вот это да.
Вот эти летучие листки есть, они прямо сохранились, и там это все описывается, что тут надо обязательно вот так вот делать.
Демократию принести.
Да, 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 принести нормальную демократию. Потому что посмотрите, как братушки-то страдают там. Вот такие же дворяне, как вы, а они даже царя выбирать не могут. Они вообще ничего выбирать не могут.
Угу.
Надо же им свободу
надо
принести.
Помочь, да.
Да. Причем очень интересно, что считалось, что это не Иван Грозный виноват. И вообще не русский царь. Система так виновата. Если русского царя изберут на польское королевство, то, опять же, это такой шанс тоже рассматривался вполне реально. То просто побыв среди нормальных пацанов, тираны справятся.
Интересные задумки, да. Посмотрит, как люди живут.
Да,
и
да.
Придет
да, да.
В ум.
Придет в ум и перестанет делать так же плохо дома. Так же плохо, в смысле, как было раньше. Поэтому нужно было что? Нужно было русскому дворянству обещать золотую волю и права.
Чтобы они на их сторону перешли.
Конечно.
Да.
Причем, более того, это была совершенно железнорабочая схема. Поляки были очень сильно не идиоты. Тем более, что там их учили самые образованные люди своего времени, то есть иезуиты.
Да.
Опять же, это никакой не смех, это в самом деле так. Во всей Европе, наверное, вот такой вот массы образованных людей в одном месте, тем более еще и политически образованных, как иезуит, просто не было. И иезуитский коллегиум – это было прямо отличное высшее образование.
Лучшее на тот момент, наверное.
Ну, вряд ли лучшее, но в практическом применении точно лучше. То есть, где получить политологическую степень? У иезуитов, конечно.
Кто, как не они.
Да. Ну и чтобы вы думали, в 1587 году Фёдор Иоаннович, сын Ивана Грозного, выдвигает свою кандидатуру на польский престол. А так как он, а, родственник, б, его вполне конкретно поддерживают некоторые круги в Речи Посполитой, угу. Его приходится рассматривать вполне серьезно. То есть Фёдор Иоаннович имел реальный шанс соединить все три государства, только уже не под польской властью, а под своей.
Тут уже непонятно, кто кого больше ненавидеть-то должен, мы их или они нас.
В смысле ненавидеть? Полякам же тоже было все равно, кто им. Они французы какого-то
пригласили. Шуткую.
Понятно. Да. Они какого-то француза пригласили на трон, он там две недели посидел и в ужасе сбежал. Они его догнать пытались, но француз оказался чудовищным.
Прыток.
Да, но тут, конечно, были написаны теперь уже московские кондиции, так называемые. Угу. То есть
условия,
которые выдвигали Фёдору Ивановичу в католичество.
Угу.
Крестись. Как мы железно не отходили от православия, в смысле фигуры правителя, точно так же, в первую очередь, по хозяйственным соображениям, ну, в базисе я имею в виду,
да,
они не отходили от католического правителя. То есть невозможно было стать королем Польши, не будучи католиком. Вообще никак. Кстати, именно из-за этого в качестве повода Сигизмунда III Вазу выгнали из Швеции. Он был упертый католик, а Швеция протестантская. Кстати, ты давно на работу не приходил? Еще и католик. Пошел вон.
Вот 1605 год. Интервент, так сказать, в составе войск Лжедмитрия идет на Москву. А в это время Речь Посполитая ведет войну со Швецией. И вот прямо в 1605 году в битве при Киргольме польская армия на голову разбила шведскую армию. И огромную роль в этом разгроме сыграла польская, скажем так, тяжело-средняя гусарская кавалерия.
Бери лыжи.
Да. Кстати, зачем бери лыжи? В смысле, ты уже их взял сам. Мы тебя на лыжи не ставили, ты просто сам очень давно живешь в Кракове и в Варшаве.
Там
и живи. Там дальше, и вот там и оставайся, очень хорошо. И тут же опять выдвинули, это опять то, что уже не в качестве какой-то пропаганды, не в качестве пропозиции каких-то умозрительных, это то, что выдвинули в московских кондициях. Право шляхты Речи Посполитой покупать землю на территории России и строить там костелы,
угу,
а также коллегиумы, угу, для обучения молодежи и свободно вести проповедь. Вот что-то с этим как-то совершенно, ну никак, короче говоря, с этим не срослось.
Не заладилось.
Не заладилось, да. При этом, когда вот мы сказали чуть-чуть раньше, что схема, которая выдвигалась в этой вот иезуитской политике с обещанием прав и вольностей русской шляхте, была рабочая, угу, она была рабочая в первую очередь потому, что у нас была вот та самая пограничная шляхта, которая, я имею в виду дворян наших, я сейчас называю так по-польски, раз уж у нас польский взгляд, которые выносили на себе тяготы постоянных мелких стычек, а они вообще не прекращались. Зачастую годами продолжались в этой самой серой фронтирной зоне. Сами без помощи центра, как правило, постоянно с кем-то хлестались.
Резня в потьмах там шла, да?
Резня в потьмах. Плюс постоянные набеги крымских татар. То есть вот эти люди, которые живут на южном фронтире, вот там они прям страдали ужасно. Там не заживешься, а ты живешь-то не где-то, а на богатейшей земле, где вот только сей и стриги деньги, а никак. Вот просто никак, потому что вам постоянно приходится отбивать набеги крымских татар, за которыми стояла Османская империя. И вот вы им предлагаете вольности, что вы тут не просто воюете, вы право имеете. Такие же, а как вот можете съездить посмотреть. У нас тут даже короля выбирают, если что. Вас никто не имеет права ни заставить, ничего, вы сами себе хозяева. Давайте у вас будет как у нас.
Ну, в стране кранты.
И они сразу все пойдут под руку того, кто предложил им гораздо больше прав. И, между прочим, поляки в этом отношении вот держали руку на пульсе. Потому что наше южное и страдавшееся по-настоящему дворянство прям очень хотело чего-то такого. Может быть, не в полной мере, но чего-то такого они хотели. То есть больше прав себе и свобод, потому что им было невозможно вообще. Они постоянно круглогодично тащили эту самую службу, оставаясь на равных правах, например, с какими-нибудь новгородскими или подмосковными дворянами, у которых прав, как мы понимаем, вообще никаких не было.
Где?
Ну, кроме того, что у тебя поместится, вот там у тебя права, а наружу у тебя никаких прав. Только обязанности, причем тяжелейшие. И тоже их можно понять. Потому что в то время какая-то идея великой России, чего? У тебя только что, все об этом помнили, было право отъезда в другую страну, если тебе здесь не понравилось. Кстати, очень может быть, вместе со всем поместьем, княжеством, например. А тут вы вынуждены вкалывать на очень опасной, грязной, тяжелой работе всю жизнь. Еще и платить со своих крестьян налоги какому-то мужику в Москве. Где это? До них это все, как правило, даже не докатывается уже давно, со времен Молодинской битвы.
А я тут при чем?
Да. То есть я вот уже второе поколение сижу и головы поднять не могу, потому что пули свистят непрерывно.
Пишу на сапоге убитого товарища.
Да.
От пуль темно.
И поэтому давайте мне права. Права элементарные совершенно. Например, бесконтрольно гнать водку на своей территории. Это, кстати, было чудовищная привилегия, потому что как только ты можешь поставить винокурню, ну, у тебя половина проблем в жизни сразу куда-то делась.
Вздохнул полной грудью.
Да, этого у нас было делать нельзя. Ни в коем случае, потому что зеленое вино – это государственная монополия. Брагу там свою, мед, пиво делай, там, понятно, ты даже не проконтролируешь. Ну, он там взял у себя в подвале, то есть ведро поставил, да, и да. Чё? Никто её не думал даже контролировать. А вот водку...
Да на продажу.
Да, это запрещено. А вот, вот такую дайте мне, вот я хочу делать это, коммерцией заниматься. Нельзя.
Я, кстати, чтение книжек про виски.
Да.
9/10 текста занимает, как налоговые инспектора бегали по Шотландии, выявляя эти винокурни где-то там в истоках ручьёв.
Да, да, да.
Деньги платите, твари, или прекратить.
Да, ну, я уже молчу о том, что хотелось влиять на центральную политику. Потому что к тому времени наше вот самое мелкое бесправное дворянство давно еще при Иване Грозном уже в окончательной форме сформировали собственные земства, потому что в одиночку было не выжить вообще. То есть они вот всей общиной жили, да, на территории, формируя военно-служилую корпорацию.
Наиболее многочисленной и боеспособной конницей, неправильное слово кавалерии, именно конницей в русском войске 16-го, первой половины 17 века была наша поместная конница, наши помещики, дети, боярские дворяне, которые являлись на сотенные смотры за владение собственной землей и из-за этого владения, собственно, снаряжали себя, своих боевых слуг. Вот примерно так мог выглядеть поместный всадник в самом конце 16-го, начале 17-го столетия. То есть это и окружение, и войско Федора Ивановича, и Бориса Годунова, и Лжедмитрия I, а также первого и второго ополчений. В основе его боевого комплекса лежит саддачный набор, то есть лук, пояс, при помощи которого колчан и лук подвешивались на теле человека, именно лук выступал основой, то есть это дальняя рука армии. Не вступая в рукопашную схватку, можно было метко посылать стрелы, поражая лошадей, всадников и пехоту противника, не оказываясь в зоне эффективного поражения холодного оружия. То есть это тактика, которая была заимствована из степи, от легкой турецкой конницы и развивалась со времен, активно развивалась со времен еще Иоанна III, то есть с середины второй половины 15-го столетия. И к 16 веку, к временам Ивана Грозного, эта тактика и эта военная сила достигла собственного наивысшего расцвета. Ко временам смутного времени из-за всеобщего оскудения земли, разорения и бегства крестьян оскудело, конечно же, и дворянское ополчение. Если в середине 16 века общим местом было к состоятельным дворянам требование железного доспеха какого-то,
кольчуги, панциря, бахтерца, юшмана у наиболее богатых, то в смутное время хорошо, если у одного из десяти была простая кольчуга. В основном люди ходили с саблей, луком и в обычном гражданском костюме. Вот примерно так. Над вами есть, например, князь какой-нибудь, ну, который условно губернатор данной территории. Но он ничего не может сделать мимо того, как решит военнослужилая корпорация. Потому что они в это время уже сформировали самоуправление. Вот нас тут 500 человек.
Какая-то странная тирания получилась.
На войну едет 300, а мы считаем, что 200 просто не могут поехать на войну. Мы сейчас смотр устроим, вы сами все увидите.
Ну, наверное, это тоже основания какие-то имели.
Вполне конкретные, потому что они же там жили на земле. Они точно знали, что если мы уедем все 500 человек куда-нибудь...
Как Рагнар Лодброк.
Да, куда-нибудь в Польшу, тут же об этом узнают крымские татары. Приедут, а тут бабы, дети и все, а кто их защищать-то будет? Что, вы тут полк пришлете, вы не успеете, просто не успеете. Поэтому 200 человек, которые к дальнему походу не готовы, останутся дома. Что вы имеете по поводу этого сказать, дорогой князь?
Разумно.
Дорогой князь говорит, хорошо, все. И отписывает в Москву, что какой-нибудь белгородский полк в этот поход может поставить 500 всадников. Ну, все такие, окей, 500.
Вычеркиваю, да.
Да, я к тому, что это сейчас очень рамочные какие-то цифры, я не говорю про реальные цифры, я просто говорю о принципе действия. Так вот, это земство хочет больше прав. Они будут хотеть этих прав. Они будут хотеть этих прав до дворцовых переворотов, где они эти права себе просто руками возьмут физически. Началось все именно тогда. А сама система, которая была выстроена у нас, она пугающе похожа вообще-то на то, что было в Польше и в Литве. Она совершенно не так выглядит формально, но у нас было не меньше самоуправления, а может быть даже больше на земле. Из-за этого структура оказалась как паучья паутина, сеть. Она очень прочная, дырка в одном месте не значит вообще ничего для сети в целом. То есть, у вас именно потому, что были огромные права делегированы, даже не делегированы, их сами, ну, природа отдала их вот так вот, а Иван Грозный оказался настолько умен, что не стал эти права отбирать. Ну, он мог бы попытаться, только зачем это? Все бы очень сильно усложнило.
Что получится.
Да. Дворянское, это шляхетское самоуправление у нас имело место. Но была другая проблема. Ну, потому что это самоуправление говорит, мы там в Москве уже оборзели просто совершенно, мы просто больше не можем так. И когда нам предложат что-нибудь более выгодное, будьте любезны, мы там и окажемся. Об этом знали поляки. Просто потому, что они там общались постоянно вообще-то. Вот это соседи же. Вот, мы полякам что предлагали? Вы же не православные, христиане, и мы христиане. И шведы, с которыми воевать собираетесь, тоже хреновые, но христиане. У вас тут Османская империя рядом. Надо давить крымских татар, от которых страдаем мы и страдаете вы. Пойдемте лучше докладем им там. А Сигизмунду III было гораздо интереснее Швеция, потому что делить вот это крымское наследство, если будет полная победа, непонятно как. Самое главное, что вы там себе вымутите? 100 километров степи? 300 километров степи? Какой прибыток-то с этого? Главное, что он не имеет прав на это, а значит, придется делиться на равных с русским царем.
Отказать.
А Швецию он себе просто целиком заберет один, потому что он ваза. Угу. Вас там вообще не стояло, не лежало, ничего. Ну, там, конечно, может, пограбить чего-нибудь в Прибалтике, а он заберет себе Швецию. Поэтому вот тут тоже наша политика никак не совпала. И вот. Все предпринимавшиеся мероприятия со стороны России, которые тоже, да, предпринимались, да, ты не забывайте, мы тоже имели пропозиции соединиться как-то. И польские мероприятия, они все, в общем, не привели к конкретным результатам. Просто потому, что, вот резюмируем, наши правящие круги отрезали при любых конфедеративных проектах широкое воздействие польско-литовской шляхты и католичества на местное население. Нельзя. Нельзя и все. Иначе мы просто с вами не договоримся. Поляки то же самое. Вот то же самое. Причем поляки ж наблюдали нашу вертикаль власти, которая была неимоверно более мощная, чем у них там. И они понимали, что а если вдруг нашему королю понравится.
Что он тут устроит?
И он решит сделать так же. А как же наша золотая вольность? Мы так нет, не можем. И поэтому вот эти-то как раз поползновения блокировал не Сигизмунд III, а блокировала польская аристократия в первую очередь. чтобы никаких вот этих вот поползновений не было, стать более похожим на соседа. Хотя, если вот так сейчас говорить отвлеченно, было бы очень неплохо, чтобы мы стали немного похожи на Польшу, а Польша больше похожа на нас. Если бы мы соединились вдруг, то, наверное, мощнее государства в Восточной Европе просто бы не было точно. Мы бы, наверное, были как Франция по человеческому, материальному и прочим потенциалам. Но вот интеграция, к сожалению, не получилась. И вдруг, опа, 1603 год, который был славен тем, в том числе, что, во-первых, уже на троне сидит Борис Годунов, который не является Рюриковичем и, по мнению всех окружающих, никаких прав не имеет ни на что. Мы уже говорили, что он парвеню настоящий. Да, конечно, старый уважаемый род, но он там даже до какого-нибудь четвертого этажа из 10-этажного дома российской аристократии не достигал. То есть его просто вытащили, а он раз и стал царем. Тут раз и появляется в Сандомире у Юрия Мнишика, у сандомирского воеводы, некто, который говорит, что я вообще-то царевич Дмитрий, выживший в Угличе.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тот самый, видимо, беглый инок чудового монастыря Григорий Атрид, которого у нас определили в розыскных списках в итоге. По розыскному делу о самозванце.
Во всесоюзном розыске был.
Да. Кстати, это тоже совершенно не стопроцентная гарантия, что это именно так и было. Не стопроцентная гарантия. То есть он, да, на 99/99 самозванец, все-таки там есть какая-то вот такая вот такусенькая, но все-таки возможность, что он реально был выживший Дмитрий. То есть, ну, это почти нереально, но все-таки какая-то вероятность этого есть. Ну, это, конечно, уже ближе к области фантастики, но тем не менее. Ну, вот мы не знаем, точно ли это Отрепьев. То есть, верно ли его определили? Может быть и верно. Для простоты будем называть его так. Благо, никаких убедительных альтернативных версий, по-настоящему убедительных, просто не существует. А следствие все-таки было, следствие вынесло постановление. Поэтому вот материалами этого постановления-то мы и пользуемся. Гришка Отрепьев, который появился у сандомирского воевода Юрия Мнишика и сообщил следующее. Я такой-то. Так ведь у этого Отрепьева прав на престол было столько же мало, сколько у Бориса Годунова. Ты кто вообще? Ну, а Юрию Мнишику вообще-то очень понравился, потому что он был образованный, по-настоящему образованный, умел читать, писать, латынь, греческий, то есть, ну, это не может быть простой человек, вполне определенно. Грамотно говорит, вменяемый.
А если не из благородных, то точно монах, где еще такому научить могли?
Ну, у нас на латыни-то вряд ли могли бы научить, это он сам где-то, видимо, понабрался. То есть, он занимался самообразованием активно. У нас на постоянной основе латыни никого не учили. Зачем?
Самосовершенствовался. Зачем тебе эти паскудные тексты читать?
Вот. И он начинает выдвигать очень приятные для многих частей польского правящего класса предложения. А именно, он вступил в сношение, понятно, при протекции Юрия Мнишика, в сношение с папским нунцием, то есть с посланником Рангуни, добрался даже до самого верха, до Сигизмунда III, с ним разговаривал, и что, он обещал отдать Смоленск и Северские земли, то есть, ну, по крайней мере, есть чего начать диалог.
Да, государственные земли разбазаривал.
Поляки считали, что это их.
Да.
Вот. А он говорит, пожалуйста, государство не обеднеет.
Забирай.
Я же вменяемый человек, господи. За конкретную помощь. То есть, там самое главное, что не просто кому-то что-то отдает, а то, что корона – это важно, за него подпишется, то есть, подпишет договор, и по договору посадит его на законный отцовский трон. Кстати, поляки сразу сказали, так это же самозванец, вы чего? То есть, ему поляки не поверили, в отличие от наших. В итоге. Вот, но опять же, не все. Юрий Мнишек, судя по всему, был уверен, что это настоящий. И вот тут-то, конечно, началось. Потому что корона так она сразу выписала еще одни кондиции. Как мы с вами будем вообще дальше взаимодействовать? Да, Северские земли и Смоленск он обещал, ну, понятно, часть северских земель не целиком, а Смоленщину целиком. Царевич обещал разрешить у нас иезуитские коллегиумы строить костел и вести проповедь. То есть все молодец. И дальше, что важно, он обязался соединить Речь Посполиту и Московское царство вечной унией. Тут было посольство, которое имело инструкции. Посольство Олесницкого и знаменитого такого Александра Гасевского, который у нас прям поучаствовал в смуте очень сильно. Каковое было направлено в Россию аж в 1606 году, то есть уже после основных деталей эпопеи самого Лжедмитрия. То есть, ну, когда он уже сидел более-менее прочно на троне. И, на удивление, эти инструкции напоминали, ну, почти один в один. Судя по всему, они просто были списаны с инструкций, которые возил в Москву в 1600 году к Борису Годунову Лев Сапега. Это была еще одна вот та самая кондиция соединения. Борис Годунов их отверг, как и ранее Федор Иванович. А согласно этому соглашению, и Речь Посполита, и Россия должны были иметь не только мирную союз и проводить единую внешнюю политику, при том, что это все обеспечивалось возможностью польских и литовских шляхтичей служить в России. А значит, ну как можно служить только за землю? Значит, приобретать землю. Да, конечно, торговля польская будет разрешена в обязательном порядке у нас, потому что у нас вообще-то с иностранной торговлей, как мы знаем, были большие проблемы. Царь не пускал. То есть английская торговая миссия имела собственный торговый двор в Москве. Это просто был космос вообще. Просто космос. Настолько это было прибыльно и выгодно.
Почти как Ленфинторг.
Да. Да, кстати, их регулярно закрывали, эти самые английские миссии, потому что еще Иван Грозный говорил, что английская миссия нам нужна только в том смысле, что они будут торговать напрямую английскими товарами высококачественными. Они вместо того, чтобы торговать английскими товарами, отплывают, прошу прощения, в Ганзу, покупают какой-то, и у нас его тут впаривают.
Молодцы.
В Англию далеко.
Да, да.
А тут гораздо ближе. Ну, они просто купили немецкого сукна, продали в два раза дороже здесь, и на эти 2% жили.
Тяпки, грабли, да. Все такое.
А нужны были английские высококачественные сукна, английские пушки, английские ружья, порох, ну, короче, стратегические товары. А эти ничего этого и не пытались возить даже.
Хитрые.
Их регулярно закрывали, потом, правда, обратно открывали, потому что это было прям такая вот такие сквозные ворота сквозь санкции англичане. У них флот, если что, они обеспечат провоз своих товаров, куда им надо сами. Да, и в обязательном порядке предписывалось, что не только торговля, свобода торговли, а значит, для всех гостей, дворян, костёлы можно строить.
Угу.
Где же они будут Богу-то молиться иначе? И, конечно, в случае бездетности царя русский трон переходит наследнику Сигизмунда III. Ну или кого там выберут. Короче говоря, польскому королю.
Хорошие кондиции. Грамотно составлено.
Да, но заметьте. При условии выполнения собственных обязательств короной.
Угу.
Это взаимное обязательство. То есть они должны были гарантированно посадить и поддержать претензии. Посадить на трон и поддержать претензии Лжедмитрия I. Как его тогда называли? Дмитрий Иванович вообще-то. Это мы сейчас его назовем Лжедмитрий I, а он был Дмитрий Иванович. Так, ну понятно, что в обязательном порядке нужно было поддержать требования Сигизмунда уже в сторону Швеции. Все понятно. Это, в общем, мы более-менее обрисовали, и вот это было в виде договора, в виде кондиций, выдвинуто Лжедмитрию, которые он обязался выполнять.
Угу.
И вот дальше пошли какие-то проблемы, потому что Сейм не подписал королю санкции и субсидии на выполнение его обязательств перед вот этим вот человеком, потому что, повторяюсь, поляки ему не поверили во многом. Многие представители правящего класса решили, что это самозванец.
Угу.
И сейчас мы впишемся непонятно за кого, а потом выяснится, ой, как неприятно, что это вообще никакой не Рюрикович и не сын Ивана Грозного, и какой, во-первых, вид просто иметь будем все. А во-вторых, все эти договоры, значит, сразу ничего не стоят. Русские откажутся их выполнять, а нам воевать, и зачем это надо?
Угу.
Ну и да, было разрешено всем инициативным людям, которые хотят поучаствовать, поучаствовать. Паровозом, конечно, выступал Юрий Мнишек, который собрал армию, и отправил ее в Северскую землю вместе с Лжедмитрием навстречу приключениям. Опять же, мы все эти политические подробности будем специально отдельно рассматривать, пока я просто говорю о том, как это из Польши выглядело. Угу. Армия была просто сумасшедшая.
В смысле, большая?
Если там было 1003 человек, может быть, 3,5, то как бы и все. Это при том, что была объявлена полная свобода. Кто хочет, все идите к нему. Ну, вот что-то как-то не очень сильно пошли. Понятно, почта самого Юрия Мнишика, его родственников и друзей, вот да, наемники, которых они там на какие-то денежки наняли, они вместе с Лжедмитрием выдвинулись в Северскую землю, и вот это просто удивительно. Ему начали открывать двери города и крепости. Вообще без боя. Хотя, если бы они имели в виду сопротивляться, там эти самые поляки с литовцами кровью умывались. Месяцами. А потому что это, извините, это сын царя. Угу. И никто, как это у нас среди современных идиотов принято, а докажите, что это не так.
Да.
Вот забывают совершенно о том, что нужно доказать, что это так.
А как его вообще вот можно было бы сертифицировать, чтобы все убедились, что он настоящий?
А его признала его мать, Мария Нагая. Сказала, что это мой сын. Ну, если мама тебя узнала, то...
Какие еще,
какие еще вопросы вам, собственно, нужны?
Потом-то хоть раздумала, нет?
А потом раздумала.
Леон это!
Но, в любом случае, несмотря на то, что у него начало продвижения было очень успешным, и, между прочим, вся наша огромная часть наших южных земель просто была на грани бунта. Напомню, что там был, там голод был по всей стране. И Годунов сидел крайне непрочно. Во-первых, а, Годунов, б, голод. Тут мы об этом в прошлый раз говорили. Но триумф, конечно, помешало то, что его просто войска Годунова два раза расколотили в прямом столкновении. Ну, там, опять же, вариантов не было никаких. Против него даже серьезных войск-то не посылали. Потому что у нас думали, что это, ну, какая-то фигня. То есть, это за серьезную угрозу. Ну, понятно, там 3500 человек, пошлем 5, это вот так хватит. И вот так хватило. То есть... Маленький полк, условно говоря, послали против Лжедмитрия, и после поражения при Добрыничах с самозванцем, как писал, по-моему, вполне обоснованно Руслан Григорьевич Скрынников, осталось не более 700 человек.
Перебили, разбежалось?
В первую очередь разбежалось, потому что ну, они поняли, что что-то насчет пограбить и приобрести земель тут явно не светит, а пулю схлопотать вообще легко совершенно. И после первых успехов, два военных поражения, и все, они разбежались. Остались только лично верные Мнишику люди, которые вот связывали какие-то надежды с этим самым самозванцем. Сам Мнишек, кстати, уехал набирать новое войско. Угу. Не остался с ним.
Долгое время считалось, я бы сказал так, очень модельно упрощенно, что битва при Добрыничах – это первая битва, где русские войска применили огонь из слаженных в линейной тактике. Ну, назовем их батальонов.
Это было не так?
Нет, скорее всего, не так. Скорее всего, к этому времени подобная практика уже имела место.
То есть, ну, это же ничто. Вообще ничто. После чего просто про него забыли, оставив разбираться с этим самым самозванцем местные милиционные силы. Ну, их 700 человек, ну чего? Их точно хватит. Вот буквально на все. Но они совершенно не учли того, что все наше южное дворянство находилось на грани бунта. Вот наши военно-служилые корпорации не хотели больше вообще ничего этого в принципе. И тут понеслись слухи, что это настоящий царь. Настоящий Рюрикович, который все это просто прекратит. И всех, кто его поддержал, лично отблагодарит. И вдумайтесь, начало экспансии Лжедмитрия поддержали поляки. Но поляки, ну, они даже полгода с ним не пробыли. Они просто разбежались. И Лжедмитрий вступил в Москву с русским войском.
Вот это да.
Это наше русское войско поставило Лжедмитрия на престол. Поляков там было, ну, я говорю, уже даже, наверное, не 700. Они там какие-то потери понесли, кто-то обязательно разбежался. Хорошо, если их было 1500. Я очень сильно удивлюсь. Вот это в лучшем случае. Что капля в море вообще ничто, с которым, если бы в самом деле собрались сопротивляться, повторяюсь, разобрались бы усилиями одного города какого-нибудь. Например, Белгорода. Угу. Ну нет, Белгород я сейчас круто сказал. Белгородский полк – это один из мощнейших вообще разрядных полков тогдашней Российской империи. Какой-то Белгород. какой-нибудь уездный город, какой-то там, не знаю, Мценск бы с ним разобрался, просто вот так вот за один раз. Но они просто сказали, что это царь, это настоящий царь, и мы будем с тобой. И это не поляки поставили нам Лжедмитрия. Более того, Лжедмитрий это припомнил, потому что поляки в самом деле его не поставили. Угу. Более того, они не просто его не поставили, они не исполнили ни одного пункта из кондиций взаимно подписанных, потому что корона его не поддержала. Все. Значит, Лжедмитрий не имеет никаких обязательств перед поляками вообще.
О, замут.
Он лично благодарит вот дяде Юре Мнишику.
Да.
Вот он помог. А вас, Ваза, я вообще не видел, даже рядом.
Дядя Юра молодец.
Да, дядя Юра молодец. И ему, да, он благодарен. И, конечно, он благодарен нормальным полякам, угу, которые с ним все-таки пошли. Поляков он любил, потому что там в самом деле много образованных людей. А сам-то Гришка Отрепьев, повторяюсь, он был очень сильно не дурак. И очень сильно, видимо, ему нравилось вот находиться вот в этом обществе. И он открыл московские должности выходцам из Польши. Охотно окружал себя поляками, разрешил им костел построить. Тому, раз вы все приехали работать, так работайте, вам нужна церковь, стройте. Выписать священников, иезуитов, чтобы детей учить, которые обязательно вот-вот появятся или просто приедут из Польши.
Угу.
И так как вдруг обнаружились какие-то нереальные совершенно перспективы карьерного роста из Польши, прям поехали люди работать в Москву. Лжедмитрий в этом отношении, конечно, он по прямым и даже некоторым косвенным, точнее, наоборот, по косвенным и даже некоторым прямым данным, он, в общем, собирался делать то, что через совсем недолгое время будет делать Алексей Михайлович. То есть массовый завоз иностранных специалистов.
А потом и Петр Алексеевич.
А потом и Петр Алексеевич, да. Массовое привлечение западных технологий и серьезная модернизация органов управления по европейскому образцу. Это, в общем, была его одна из вполне конкретных целей. Поэтому, когда мы говорим, что Лжедмитрий – это просто какой-то, ну, не знаю, всадник апокалипсиса, это тоже не так, потому что он тогда не считался Лжедмитрием, повторяю, что это был Дмитрий Иоаннович.
Сын Ивана Грозного.
Сын Ивана Грозного, всеми признанный, который, более того, делал, ну, примерно то, что пытался делать Иван Грозный в свое время, то есть глубокую модернизацию страны. Другое дело, что он, конечно, а, был реальный самозванец, то есть преступник уголовный, и б, здорово перегнул палку с конкретно этими поляками, вот прям конкретно перегнул палку, потому что к полякам у нас относились не очень здорово. Потому что все помнили, сколько мы с ними резались. Угу. И вот они все в Москве. Здравствуйте, пожалуйста. Да еще тут какой-то костел строят.
Вообще уже.
Да. Ну а заодно Лжедмитрий отказался выполнить какие-либо соглашения с папским нунцием. Потому что он тоже со своей стороны ничего не сделал. Вообще. То есть там ни денег, ни войск, ни информационной поддержки, ничего. То есть, а зачем я буду соблюдать свои соглашения, если вы своих условий не выполнили? Не буду. Вот тут нужно сказать, кто приезжал служить Лжедмитрию из Польши, вообще из шире, из Речи Посполитой. А приезжали те, кто не имеет отношения к польской короне и польской серьезной политике. Приехала всякая мелочь, которая не имела отношения к серьезным вещам у себя на родине. Поэтому они не были инструментами влияния. То есть, когда говорят, что тут было прям сильнейшее польское влияние, это просто было много поляков. Никакого сильнейшего польского влияния там не было, это не были люди короны, даже не были люди магнатов, по большому счету.
Люди, которые видели окно возможностей,
да,
и помчались туда, потому,
да,
что дома ничего не светило, а, конечно, тут можно прорваться.
Тут, да, давай карьеру делать, да, срочно. Тем более, что вот он.
Все
вот
наши там уже здесь.
Да. Он там Пшиздецкий, Мздецкий, Сбежиховский, Бжезинский, все уже тут приехали. Но тут начались конкретные трудности, потому что польская корона, а заодно Папа Римский, принялись добиваться у Лжедмитрия исполнения его обязательств. Ты что, на трон сел? Сел. 500 человек с тобой поехало? Поехало.
Где костёлы, блин? Да.
Будет костёл, как раз он обещал, один, ага, в Москве, вот для этих вот его окружений, больше-то не надо просто.
А где его начали строить? Не в Кремле, случайно?
Нет? Не успели, потому, ага, что он слишком недолго проправил его. У нее все плохо сложилось в итоге. Просто так, вот просто так, на голубом глазу послать дорогого коллегу Сигизмунда III Дмитрий тогдашний Иванович не мог. То есть Бог с ним, что он обязательств не выполнил. Это же сосед и король. Поэтому пришлось обмениваться посольствами. Вот посол Лжедмитрий Афанасий Васильев прибыл узнать, а, собственно, что вы хотели, дорогие поляки. Поляки принялись плакать, что король и паны рады помогли Лжедмитрию, а тот ничего не воздал и того не сделал, что папе и королю и панам радным обещался и присягал. Приехал в октябре 605 года Александр Гасевский, уже посол Сигизмунда III, с которым стали договариваться по поводу самых главных претензий – территориальных. Угу. Вот все, что можно руками потрогать, вот эти ваши все эти с идеологией – это потом. Где Смоленщина и Северск? А уже Дмитрий отказался их возвращать.
Помнишь, Дмитрий, дороги Смоленщины?
Да. Да? Вполне определенно отказался, но подтвердил, что как только он окончательно утвердится в России, вместе пойдем лупить шведов. Угу. Наконец. Кто вдруг забыл, Швеция в это время это не та маленькая территория с той стороны Балтийского моря в Скандинавии. Еще и здоровенный кусок Прибалтики, если что. То есть нам шведов было лупить удобно, просто из Ленинградской области налево свернул, и уже вот тебе шведы.
Можно работать.
Да. А нам это было очень выгодно, потому что это, наконец, выход к Балтийскому морю. Наконец. Собственно говоря, то, что делал Алексей Михайлович и доделал Петр Алексеевич. Вот это начал делать это вообще-то еще и Иоанн IV. Вот Лжедмитрий тоже имел в виду это доделать. Потому что неважно, кто у нас там сидел в Кремле, что нужно свой кусок Балтики, было понятно вообще всем.
Потому что мерзкие шведы хотели эту самую Балтику сделать внутренним морем.
И даже на некоторое время, да, поверите, сделали. Не надо... И не совсем до конца, но во многом, да, это было внутреннее море Швеции. Надо сказать, что никаких войск мы не послали против шведов. Правда, Карла IX пугали. Писали ему грозные письма и говорили, что воевать-то мы обязательно будем. Ты лучше Сигизмунду до трона отдай сам.
Опомнись.
Так нехорошо поступать, как ты поступил. Вообще. А при этом Лжедмитрий стал опять, как и Федор Иванович, как и Борис Годунов, склонять Сигизмунда к войне с Османской империей. Были очень оживленные контакты. Лжедмитрий просил, чтобы Ватикан поддержал своим авторитетом, в смысле, чтобы там не только поляки вписались, а вообще весь католический мир вписался против Османской империи, потому что, ну, с ними проблемы у всех. Да, вообще, да, у всех. Они, в общем-то, к 17 веку в основном-то всю свою гигантскую сверхмощь потеряли. Может быть, даже не совсем, не сколько они потеряли, сколько Европа набрала. Потому что если мы говорим про там, начало 16 века, никого сильнее Османской империи просто не было физически. И нам очень сильно повезло, что им далеко было идти. То есть тогдашняя логистика не вывозила такого рода операций. Вот они подвинуто пришли в 16 веке, получили там по жбану жутко совершенно. А потом еще раз в конце 17-го, где сражение. Как раз в основном выиграли при помощи польских сил. Да, и Лжедмитрий, это очень важно, московская титулатура, это всегда был камень преткновения. То есть, как обращаться к московскому царю. Угу. Царь всегда, это было прямо железное требование ко всем нашим посольствам. Посольство не начинает работать, пока царя не огласят полным титлом, причем как он в Москве прописан, до запятой.
Иоанн Грозный к этому очень строго подходил, у него какие-то письма смешные были, да, это британской королеве.
Он всем очень сильно писал, что прекратите.
Слышь вот ты, вот, да.
Сокращенно меня. Вы кто, чтобы меня сокращенно называть?
Ты-то кто?
Да. А Лжедмитрий требовал, чтобы звали не царем, а по-европейски императором.
Ух ты, ты смотри какой, а.
Вот. На царя-то, в общем, более-менее, если хотели с Россией договариваться, все в основном были согласны, потому что все-таки царь, все понимают, что значит, но звучит не император отнюдь.
Да, да.
Значит,
да,
можно назвать, почему нет.
Да.
Мы-то держим в кармане фигу и говорим...
Царек.
Царь – это другое, да, это вы не подумайте. Да. Хотя царь и император – это одно и то же. Ну и посольство Олесницкого и Гасевского, Олесницкого, извините, и Гасевского в основном провалились. Они очень долго шли. То есть мы должны были обеспечивать провоз, провиант, порох, пули для похода на шведов. Вопрос Северской, на Смоленской земли. И вот Лжедмитрий отказывался, а потом раз его и убили на свадьбе.
Как? Зарезали?
Толпа разорвала просто во время бунта. Его просто на тряпочки его порвали, когда он брачевался с Марией Мнишек.
У них с собой специальные крючья были или что, чем рвать?
Да кулаками забили, там ногами запинали, затоптали, зарезали, уж там такая толпа, они как-нибудь бы угомонили бы.
Справились.
Да. Но вот там же были одновременно и неофициальные связи. Например, гетман Жалкевский, небезызвестный, Он в записках пишет, что он, что от Лжедмитрия к королю приезжал посол Безобразов, гонец, который имел сношение от имени Шуйских и Голицыных, которые за спиной у Лжедмитрия говорили, что король по ошибке возвел на престол подлого человека. Это вы себя так роняете очень сильно. И как раз тогда же выдвинули предложение, пока еще не официальное, в виде плана дорожной карты. Дорожную карту Владислава Сигизмундовича на московский престол. Опять же, заметьте, это не Сигизмунд выдвинул, это наши выдвинули Шуйские, Рюриковичи и Голицыны. Знатнейшие наши рода. Ну, Голицын, понятно, из Литвы выходцы. Иван Безобразов потребовал в Кракове опасную грамоту для великих послов. Ну, то есть, чтобы вы безопасно проезжали. Охранная грамота. Она по-русски называется опасная. Мне очень нравится. Опасная грамота. И его даже выписали от 24 января по новому стилю 1606 года. Именно исходя из статей этой опасной грамоты, стало понятно, что вот эти вот неофициальные переговоры имели место раньше. Ну, правда, конкретное посольство сорвалось, опять же, потому что вдруг стало не с кем договариваться по убытии Лжедмитрия. Но помимо Безобразова был еще один гонец, сын боярский, брянский Михаил Федорович Толочанов, который выполнял аналогичное поручение, где князь Василий Иванович Шуйский с братью своей, со многими бояры, некими польскими людьми, литовскими и с московскими людьми, передавали свои просьбы королю избавить их от Лжедмитрия и дать ей на московское государство сына своего Владислава. То есть, неоднократные попытки призвать Владислава предпринимались с нашей стороны. Для Речи Посполитой, конечно, воцарение Лжедмитрия в момент времени имело место благоприятные последствия чисто тактического уровня, то есть там и торговлю наладили более-менее, и принятие на службу поляков имело место, ну и, конечно, он женился на дочери Сандомирского воевода Марии.
Мнишек.
Марии Мнишек, да. Судя по всему, поляков не влюбили, и не просто так, потому что некоторое количество территорий, ну, просто приходилось отправлять туда польских людей, чтобы они там как-то поправили свое материальное благосостояние. Неизвестно, как его поправляли. Поляки были католики. Ну, а вдруг все догадались, что Лжедмитрий – Лжедмитрий. И Шуйские с Голицынами начали готовить заговор. И, собственно говоря, его убили, судя по всему, благодаря заговору. А все вообще польские чины, которые служили при Лжедмитрия, оказались арестованы. Более того, в это же время находились официальные послы Олесницкий и Гасевский, которых вместе с посольством арестовали.
Неплохо.
То есть возникли опасные осложнения, и по факту казус белли вообще-то возник.
Повод к войне.
Да. Арестовано посольство, ну и польские шляхтичи. То есть, в полном смысле слова, граждане под арестом. А, собственно, почему они-то ничего плохого не делали?
А чем они всех бесили-то?
Ну как? Они занимали те должности, которые должны были занимать московские люди, на которые там вообще-то стояла очередь с расписанными местническими званиями.
Это неприемлемо.
Да, потому что, а вы кто приехали тут? У нас, я говорю, это поколениями очередь стоит, поколениями, и все эти должности расписаны еще в эпоху юности Ивана Грозного. И все может быть так и только так, и никак по-другому. Когда Иван Грозный кого-то тут со своей руки ставил, типа Скуратова или Годунова, так он царь, он право имеет.
А вы кто?
Да. А вы, говорят, ты, кстати, царь-то не настоящий, между прочим. Я сразу чувствую, потому что никакого почтения к местническим рангам нету. Ты же враг.
О, как вышло-то, а?
Да. И тут же все разочаровались и убили. Убили Лжедмитрия, очень сильно разбесив поляков некоторых, потому что первой реакцией правящих кругов польско-литовского государства на события мая 1606 года, то есть на убийство Лжедмитрия и арест посольства, конечно, было крайнее беспокойство, потому что, ну, конечно, корона официально не поддержала
Лжедмитрия. Но выразила глубокую озабоченность.
Но вообще-то они его не арестовали, да. Лжедмитрия, в Москву не отправили, а значит, считай, поддержали, да и войска-то с территории Речи Посполитой выехали, а значит, очень может быть, сейчас отвечать придется перед новым правительством Василия Шуйского, который сам сел на престол. Сказал, слушайте, я же все-таки Рюрикович, имею право. Ну и вот сел. Взошел на трон Василий, но вскоре всей землей его бы попросили, чтобы он сошел долой. При этом одновременно, что такое был арест Лжедмитрия? А арест Лжедмитрия – это была красная тряпка не для поляков в первую очередь. Это была красная тряпка для наших южных служилых корпораций, которые привели его к власти.
Угу.
Которые после убийства просто пошли на Москву. Обратно ее штурмовать. Потому что самое главное, вот перед кем-то Лжедмитрий обязан был выполнить обязательства и выполнил, так это перед нашими южно-русскими дворянами, которые явились его главной точкой опоры, отнюдь не поляки. Вот восстание осенью 606 года, они подошли к Москве, то есть чуть не свершился первый штурм Москвы, причем опять же своими войсками. Так-то Москву никто не штурмовал, и напомнил, Лжедмитрия просто впустили.
Угу.
Все были согласны с тем, что он будет служить. Тут же начали распространять пропозиции внутри Речи Посполитой, что при злым отплатили за предобрежье и поступили, кстати, как вот обычно, как варвары.
Угу.
Вот в том самом московитском тиранском стиле, арестовав непричастных. Потому что вы там разбираетесь сами со своим, это настоящий царь, не настоящий. Вы зачем людей-то арестовали?
Да.
А особенно послов. Послы-то тут вообще категорически ни при чем. Тем более, что у них иммунитет. А вы вот его не соблюдаете, это очень нехорошо. Документы по этому поводу прямо специально формировались. И король вдруг решил, что он может насильно подействовать вот при помощи этого повода, как арест посольства, на внутрироссийскую политику. И начал готовить прямо военную интервенцию. Что немедленно привело к сандомирскому рокошу Николая Зибжедовского, который собрал друзей, которые подписали акт о низложении Сигизмунда, потому что больше он им не король. Почему он не король? А потому что он собирается проводить очень невыгодную для Речи Посполитой политику, нарушает права, замкнулся среди иностранцев, разнообразных итальянцев, шведов, он же как швед тоже привез с собой бог знает кого, и самое главное протестантов. Поэтому ты не изложен, мы тебе объявляем войну, дорогой король, которая продолжилась 3 года.
Ой,
до 1609
весело,
года, вообще-то, их пришлось прямо военные силы давить. А потом, задавив, еще и по-настоящему никого не наказали, потому что право на рокошь они имеют.
Угу.
Давайте в суде разбираться, чем вы были недовольны, почему, как. В общем, все очень сильно затянулось. Да, одновременно Василий Шуйский прислал в Польшу ноту об официальном теперь уже низложении Лжедмитрия I и с обвинениями в том, что это уголовный преступник, вот вам розыскное дело. Кого вы тут поддерживаете? Вообще нюха никакого не имеете политического, дорогие поляки. Сейчас к вам кто угодно придет, вы его поддержите. Проспера Говночерпия тоже, может, поддержите. Ну что это такое? Вы просто ведете себя некрасиво. Поэтому мы ваше посольство и арестовали. Потому что, может, не посольство, а шпионы. А так как посольство к настоящему царю, то это не посольство вовсе. А настоящий царь теперь буду я. Но вот что, конечно, тут же буквально началось. А тут же началось то, что вот эти вот все перетрубации постоянные, это самое главное, ослабление южной границы, это угроза крымских татар, против которых пришлось посылать войска прямо, снимая их вообще отовсюду, где они были верны московскому престолу и Василию Шуйскому, в частности, из Смоленска. Поляки прямо писали, что в Смоленске 150 пожилых стрельцов, которые негодны к постоянной военной службе. Его можно не просто взять, можно просто туда зайти. Что русская пехота – это совсем не та пехота, которую мы боялись и которая брала Полоцк. Это вообще уже никакая не пехота, туда просто вынуждены сгонять крестьян. То есть у нас от пехоты осталась, по сути, одна послушная рать. Дворяне обезземелили, и у них нет денег даже на нормальных лошадей, не говоря уж о доспехах. Русским просто воевать неким. Угу. Можно просто брать туда и заходить. И вот только после того, как Сигизмунд разобрался с рокошем, только после того, как он прямо вот официально замирил вообще всех,
угу,
у себя дома, и только после того, как все убедились, что в самом деле русская армия – это воспоминание о русской армии, после этого, только после этого Польша официально решилась на интервенцию. Изначально с ограниченными целями, а именно забрать Смоленск. Мы помним, началась та самая эпопея с осады Смоленска. который совсем недавно при Федоре Ивановиче был построен усилиями всей страны, как современная, ну, по русским меркам, конечно, современная крепость. В самом деле очень сильная крепость, которую поляки осаждали с 1610 года, когда, собственно, началась, только тогда началась интервенция. И Польша реально вступила в смутное время как какая-то отдельная военная сила, как третья сторона. При этом у нас в Москве сидит семибоярщина, которая управляет фактически Василием Шуйским. Угу. А под Москвой стоит Лжедмитрий II в Тушине.
Тушинский вор.
Да, и прямо под Смоленск приезжали посольства, которые требовали избавить Москву от тушинского вора. Просто приезжайте, дорогие поляки, и сделайте что-нибудь с этим. При том, что в тушинском лагере была толпа поляков, которые точно так же добровольцами, волонтерами, наемниками, военными отпускниками участвовала во всем этом безобразии. При том, что у тушинского вора именно поляки. Вот у него-то именно поляки были одним из постоянных контингентов присутствия военного, потому что им деваться было некуда. Дворянские корпорации, которые поддерживали Лжедмитрия II, это тоже важно, но им постоянно приходилось домой отъезжать, полностью или частично. Ну, просто проверить, все ли в порядке с поместьями. С ним постоянно находились поляки, наемники шире, там были далеко не только поляки, там со всей Европы были красавцы, и казаки. Причем большинство казаков это были казаки Александра Лисовского, будущие знаменитые лисовчики. Как раз частная военная корпорация, потому что это люди, не обязанные военной службы, это люди, которые просто нанимались вот кому попало и выступали в качестве натурально частной военной силы, которую мог нанять кто угодно. Вот нанял тушинский вор. Лисовчики были вооружены именно на казацкий манер, то есть легкие всадники с луками, как правило, с пистолетами, которые ходили без обоза принципиально, ну, без телег, просто с лошадьми. Из-за этого были чудовищно маневренные, могли оказаться где угодно. И с лисовчиками, почему их так называли? Потому что самым их знаменитым командиром вот этой большой корпорации, пятитысячной, целый полк здоровенный, ну, даже бригада, полк, я имею в виду по старорусским термином. Лисовский был их командиром, их называли лисовчиками даже после его смерти. Он был настолько лих. И наплакались с ними вообще все, потому что они там находились ровно с одной целью – грабить вообще, им больше было ничего не надо. И удержать их было нечем, просто нечем, и все, у тебя 5000 человек приезжают к городу, видят, что там пушки, гарнизон, нафиг. Но они у тебя через сутки появляются за 200 километров, в силу того, что они все на очень хороших конях и умеют ходить вот этими маршами. А там за 200 километров вы не успеете их просто догнать. Просто у нас такони были очень плохие. Это если еще будет кого послать на перехват. А там они просто все под нож, под огонь и валить, не вступая в какие-то боестолкновения. Ну и, конечно, наши донские казаки там тоже находились в тушинском лагере. Их было несколько меньше, судя по всему, чем лисовчиков. Этих 5 тысяч, наших 4 тысячи. Вот это то, что находилось под Москвой, и то, против чего звали помочь Сигизмунда напрямую, еще раз приглашая его сына на престол. Вот тут, правда, Сигизмунд сказал: какой сын, я у вас буду править. То есть мы можем, так подведя итог, выделить три этапа основных, даже, наверное, нулевой и три этапа взгляда и участия Речи Посполитой на действия смуты. Это дискуссия, самая широкая общественная дискуссия, которая склонялась в основном, конечно, к неучастию. Появление Лжедмитрия и крайне ограниченное участие инициативных кругов – это, опять же, не Речь Посполитая участвовала ни в коем случае. Это именно что некоторые круги, которые участвовали так настолько ограниченно, что дали повод Лжедмитрию вообще не соблюдать никаких договоренностей, кроме тех, которые он считал себе выгодными. Второе – это продолжение переговоров уже после смерти Лжедмитрия о интеграции России и Речи Посполитой, которые активнейшим образом поддерживались и вообще-то изначально были инициированы именно русской стороной, которая была воспринята Речью Посполитой тоже, ну так, прямо скажем, очень сильно ограничена, просто потому что Речи Посполитой как минимум было не до нас вообще. Но вот с этого момента более широкое вовлечение польских контингентов в наши внутренние дела. Это именно что, опять же, польские контингенты. И третье – это прямая военная интервенция, которая наконец началась с осады Смоленска. И впоследствии марша на Москву, которую поляки и взяли без проблем. То есть, то, опять же, они не взяли и туда пустили. Кто? Наши же опять люди и пустили. То есть, наша родная семибоярщина, которым опять же, как феодально образованным людям, которые сидят на этом феодальном базисе, им было вообще наплевать, кто у них будет король, царь, точнее говоря. Самое главное, чтобы он был и соблюдал их собственные права и интересы. Поэтому вот так это выглядело со стороны Польши.
Угу.
Почему оно выглядело именно так, я попытался с той стороны показать. Да, в силу, с одной стороны, непохожести, а с другой стороны, адской похожести, потому что мы друг другу выступали кривыми зеркалами. Мы были близкие соседи, близкие родственники зачастую, и вот просто пялились друг на друга и строили рожи. А на самом деле у нас была вот единство и борьба противоположностей, совершенно неразрывная. Если бы этого не было, у нас просто не было бы повода для конфликта. А вот повод для конфликта-то он вот так вот возник. И если мы говорим о вовлечении и вовлеченности польской стороны, еще раз подчеркиваю, вовлекали польскую сторону в наши дела наши же люди всеми, блин, силами. Поляки сами без намека с нашей стороны никогда бы в эту смуту не полезли, просто потому что это опасно, с непонятными вообще перспективами. Ну уж когда Россия ослабла настолько, что стало понятно, что можно,
можно
тогда да. стало можно. Ну, тут через запятую на месте поляков мог быть просто кто угодно. Любой сосед, у которого хватило бы силы и амбиций. Да и, кстати, или просто амбиции, могли бы на шару попытаться. И еще раз хочу сказать, что современные националистические воззрения на прошлое, настолько глубокое,
да.
они зачастую не просто упрощают картину, а упрощают до полного искажения. Поэтому поляки нам эти вековечные враги, ну нет.
Все было не
это
так.
Это просто соседи. Мы им тоже были соседи. Если посмотреть это из некоего варшавского кресла, мы им были очень опасные соседи. Что не раз материально доказывали.
Во замут, ёлы-палы, все не так.
Вот. Я просто призываю.
Мои детские представления рухнули.
Просто призываю к объективности. Не поляки изначально во всем этом участвовали, как государство. Люди из Польши участвовали. Безусловно, никаких сомнений. Точно так же, как в Рокоше против польского короля участвовали русские люди, ну, в смысле, по крови русские, которые жили в Великом княжестве Литовском. Многие из них прям православные были. Поэтому можно сказать, что, представляете, православные что-то там организовали, точнее, при их участии что организовали, блин, в Польше, а? Видали вы? Ну, просто оснований ровно столько же об этом говорить, сколько говорить о какой-то беспринципной агрессии нашего западного соседа. Феодальная эпоха, она очень сильно по-другому выглядит, чем национальная, вот это наша поздненациональная эпоха теперь. Это очень сильно не одно и то же.
Что дальше?
Дальше нужно будет поговорить про вооруженные силы. Вооруженные силы, кто как воевал, кто как комплектовался.
У кого что было.
У кого что было, сколько. И дальше пойти уже по хронологии самой смутной нашей эпохи.
Ну, ах, спасибо,
Клим. Ох, стараемся.
Круто, круто. На сегодня все.
Сим повелеваю подписаться. И ставить богомерзкие лайки. Кто не поставит и не подпишется, повелю в батагиб.